Глава 40. Гром и дикое смятение, сверкание молний, оглушающий рев огромных волн, поднимающихся до потрясающей высоты. Вот к какому распутству стихии, кружащейся в смертельном водовороте, я, наконец, проснулся. С трудом поднявшись, я стоял в глубоком мраке каюты, стараясь собрать свои силы. Ни одна лампочка не горела, и только молния освещала могильную темноту. Неистовые крики раздавались на палубе, демонические возгласы, которые звучали то отчаянно, то торжествующе, то угрожающе. Яхта бросалась из стороны в сторону, как затравленный олень, защищающийся от охотников, и каждый удар необычайно сильного грома, видимо, угрожал ей неминуемой гибелью. Ветер выл, как мучающийся демон. Он стонал и рыдал, как бы обладая чувствительным телом, подверженным злейшей пытке. Временами вихрь спускался вниз с бешеной быстротой огромных крыльев, и с каждым порывом я думал, что судно должно погибнуть. Забыв все, кроме личной опасности, я бросился к дверям. Они были закрыты снаружи. Кто-то запер меня. Я так возмутился этим неожиданным обстоятельством, что начал бить кулаками в дверь и стену. Я звал, кричал, угрожал, сердился. Но все напрасно. Брошенный раза два на пол креном яхты, я не переставал отчаянно звать и кричать, стараясь перекрыть своим голосом оглушительную суматоху, которая, казалось, овладела кораблем со всех сторон. Но все было бесполезно. И, наконец, измученный, утомленный, я перестал и прислонился к неподдающейся двери, чтобы перевести дыхание и собраться с силами. Буря усиливалась, молния сверкала почти непрестанно, и каждое ее сверкание сопровождалось раскатами грома. Я прислушивался и вдруг услышал бешеный крик: «Вперед по ветру!» Это сопровождалось взрывом нестроенного хохота. В смертельном страхе я прислушивался к каждому звуку. Вдруг кто-то заговорил совсем близко, как будто сама окружающая темнота заговорила. «Впереди нас скалы! Во всем мире буря, опасность и погибель! Погибель и смерть! А после смерти — жизнь!» Выражение, с которым эти слова были произнесены, исполнили меня неизъяснимым ужасом. Я упал на колени. Я готов был уже молиться тому Богу, которого всю жизнь отвергал. Обезумев от страха, я не находил слов. Густая темнота, оглушающий рев ветра и моря, бешеные неясные возгласы — все это казалось мне каким-то адом, неожиданно освободившимся и рушившимся на меня. Я мог только молча стоять на коленях и дрожать. Внезапно гул, как от приближающегося огромного водоворота, покрыл весь остальной шум. Этот гул мало-помалу разрешился хором тысячи голосов. Бешеные крики раздались одновременно с ударом грома, и, услыхав их, я встрепенулся, как ужаленный. «Слава сатане! Слава!» — громко кричал хор. Я весь окоченел. Мои члены больше не повиновались мне. Отчаянный возглас «Слава сатане!» был подхвачен бушующими волнами. Казалось, что ветер повторил его, и молния блестящими буквами начертила «Слава сатане!» в темноте. Голова у меня закружилась. Ум затуманился. Я решил, что схожу с ума. Как объяснить иначе эти крики, лишенные здравого смысла? В порыве Сверхъестественной силой я бросился всем телом на дверь, чтобы сломать ее. Она слегка поддалась. Я приготовился ко второй такой же попытке, когда она сама быстро распахнулась, впуская струю бледного света, и... Лючио, закутанный в какой-то темный плащ, явился на пороге.
«Следуйте за мной, Джеффри Темпест»,
— сказал он тихим, но вполне ясным голосом.
«Ваш час настал».
Его слова лишили меня последней тени самообладания. Страх бури, неожиданность его присутствия окончательно обессилили меня. И я протянул ему руку с мольбой, почти не сознавая, что делаю и что говорю. «Ради Бога!» — начал я дико. Он остановил меня повелительным жестом.
«Избавьте меня от ваших молитв. По воззванию к Богу уже опоздали. Пойдемте».
Он двигался передо мной, как черный призрак, в странном бледном свете, окружавшем его. А я, ошеломленный, пораженный ужасом, плелся за ним, пока мы не очутились в салоне яхты, где волны со свистом ударялись в окна, как змеи, готовые ужалить. Дрожащий, не в состоянии говорить, я упал на стул. Лючио повернулся и мгновение задумчиво глядел на меня. Затем он открыл одно из окон, и громадная волна, разбившись о борт яхты, осыпала меня своими горько-солеными брызгами. Но я ничего не замечал. Мой тоскливый взгляд был устремлен на него, на существо, которое так долго было товарищем моих дней. Подняв руку авторитетным жестом, он сказал:
«Назад, вы, демоны моря и ветра! Вы, которые не элементы Бога, но мои слуги, не раскаявшиеся души людей, потерянные в волнах или кружащиеся в урагане, прочь отсюда! Прекратите ваши крики, этот час мой!»
Я слушал в паническом страхе и увидал, как могучие волны покорно улеглись, и бушующий ветер стих. Теперь яхта продолжала свой путь так плавно и равномерно, как будто шла не по морю, а по тихому озеру. И раньше, чем я мог усвоить значение этого чуда, засверкал свет полного месяца, бросив широкий луч на полированный пол каюты. Но в самое мгновение, когда буря стихла, слова «Слава сатане!» тихо раздались, как бы с морского дна, и слились с последним ударом отдаляющегося грома. Лючио обернулся ко мне. Его облик дышал какой-то торжественной и странной неземной красотой.
«Узнал ли ты меня теперь, человек, которому мои миллионы помогли погубить свое счастье? Или хочешь ты, чтобы я сказал, кто я?»
Мои губы зашевелились, но говорить я не мог. Смутная, ужасная мысль, внезапно родившаяся в моем уме, казалась мне чересчур безумной и слишком отдаленной от вероятности, чтобы выговорить ее вслух.
«Молчи, не двигайся, но слушай»,
— продолжал он.
«Властью Всевышнего Бога, ибо нет другой власти ни на земле, ни на небесах, я управляю и повелеваю тобой в эту минуту, и сейчас твоя воля не существует.
Я выбираю тебя из числа миллионов людей, чтобы научить при жизни уроку, который можно постигнуть лишь после смерти. Пусть каждая клеточка твоего ума воспримет то, что я передам ему, а потом передай свое знание товарищам людям, если у тебя существует совесть, как у тебя существует душа. Казалось, я попытался заговорить. Он казался столь человеческим. Наконец, он был моим другом, несмотря на уверение, что он мой враг. Но что означало это огненное сияние, окружающее его? Откуда брался сверхъестественный блеск, коим расширялись его голубые очи?
«По светским меркам вы счастливый человек», — продолжал он, окидывая меня безжалостным взглядом. «Вас считают таким, потому что вы можете скупить всех и вся. Но власть, управляющая всеми мирами, судит вас иначе. Вы не можете подкупить ее, даже если римско-католическая церковь предложит вам эту сделку. Эта власть смотрит на вас, как вы есть, а не как вы кажетесь. И для нее значительна только ваша душа. Вы бесстыдный эгоист, упорно отвергающий существование вечного Бога. И за этот грех вы понесете должную кару. Тот, кто предпочитает себя Богу и в приливе самоуверенности не стесняется богохульствовать, приглашает иную власть руководствовать его судьбой. Власть тьмы, власть зла, которая остается злой благодаря греховности человечества. Эту власть люди прозвали сатаной, принцем мрака. Но в былые времена ангелы знавали ее под именем Луцифера, принца света. Он остановился, и его огненный взгляд упал на меня. «Ну что же, узнаешь ли ты меня теперь?» Я сидел, оцепенев от страха, безгласно уставившись на него. Не был ли этот человек, так как он казался человеком, сумасшедшим, чтобы намекать таким образом на вещь, которая была слишком дикой и ужасной для выражения словами?
«Если вы не узнаете меня, если ваша осужденная душа не чувствует, кто есть я, это только потому, что вы не желаете этого. Я прихожу к людям, когда они ослеплены гордыней и тщеславием. Я становлюсь их другом, ублажая их скрытые и любимые пороки. Я принимаю тот образ, который нравится им, и прилаживаюсь к их настроению. Они создают из меня то, чем я являюсь. Они придают мне ту оболочку, которая наиболее подходит им. В течение многих веков они награждали меня разнообразными именами, считая меня за какое-то чудовище. Но разве можно вообразить себе чудовище безобразнее грешного человека?»
Безмолвный и весь похолодевший я слушал. Гнетущая тишина, прерываемая лишь этим звучным голосом, казалась мне во сто крат страшнее предыдущей бури. «Вы — творение Бога, одаренное вечным зародышем бессмертия, но поглощенное сбором тленной роскоши, которая кажется вам приятной на этой планете. Вы, опираясь на свой мизерный физический умишко, смеете оспаривать те вечные законы, которых вы видеть не можете. По воле Творца вы видите природную вселенную, но по милости его сверхъестественная истинная вселенная скрыта от вас.
То, что существует за пределами вашего земного сознания, сломило бы ваш ничтожный умишко, подобно скорлупе, попавшей под колесо. Но потому что вы не видите этого, вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь не только в божественной любви и высшем разуме, которые оставляют вас в неведении, покуда ваш ум еще не окреп на земле, но и в самом факте существования этого разума.
Надменный безумец, ваши дни сочтены на вечных часах. Ваши действия подлежат суду вечного закона. Каждое ваше слово, мысль, деяние, взгляд — все это идет на сотворение того образа, который переживает вашу смертную оболочку. И то, что вы делали с вашей душой здесь, в этом мире, будет вашим отражением в том. И закон этот
не подлежит изменению».
Его лицо озарилось еще более сильным огненным блеском, но он продолжал говорить все тем же звучным, внушительным голосом.
«Люди сами выбирают свое будущее. Пусть они не говорят, что им не дана свобода выбора. С высших сфер высокого рая дух Творца сошел и воплотился в человека. С низшей глубины ада явился я, дух возмущения, и пришел я в образе человека. Бог-человек был отвержен и распят вами. Я же продолжаю жить, вечно любимый, вечно прославленный. Это выбор людей, не выбор Творца и не выбор мой». «Если бы себелюбивое человеческое племя окончательно отвергло меня, я больше не существовал бы в том виде, в каком я существую. Послушайте, пока я опишу вам вашу жизнь. Она не составляет исключения. Посудите сами, как вы далеки от жителей небес, как близки к жителям ада».
Я невольно вздрогнул. Я начал смутно понимать значение этого страшного разговора.
«Вы, Джеффри Темпест, человек, в котором мысль Божья была посеяна. Мысль. В вас степлился священный огонь гений. Этот дар редко жертвуется человеку, и горе тому, кто, получив его, употребляет его лишь для собственной выгоды, забыв о Боге. Божественные законы направили вас на должный путь учения, на путь страданий, неудач, самоотвержения и бедности, ибо только этим путем человечество достигает совершенства и славы».
«Страдания и труд закаливают душу и готовят ее к победе. Труднее достойно выдержать торжество победы, чем вынести неудачу войны. Но вы негодовали на небо за его благонамеренность к вам, и путь страдальца был вам не по сердцу. Бедность доводила вас до безумия, голод претил вам. Однако бедность лучше надменного богатства, и голод здоровее пресыщения. Но вы ждать не хотели. Ваши заботы казались вам нестерпимыми, ваши трудовые усилия из ряда выходящими, усилия их в сравнении казались вам ничтожными. Вы готовы были проклясть Бога и умереть, жалея себя и любуясь исключительно собой, сердцем, наполненным горечью, и устами, произносящими проклятие. Вы стремились одновременно погубить и свой гений, и свою душу. Ради всего этого к вам посыпались миллионы, и с ними явился я».
Лючио выпрямился во весь рост. Его глаза метали молнии.
«О, безумец! С самого начала я предупреждал вас. С первого дня нашей встречи я говорил вам, что моя внешность обманчива. Божьи стихии, угрожающие, разразились в момент заключения нашей дружбы. А я, увидав последние слабые усилия, еще не вполне онемевшей души, разве я не уговаривал вас дать ход вашему лучшему инстинкту? Циник и богохульник, тысячи намеков были даны вам, тысяча! Ведь вы могли совершить то добро, которое заставило бы меня покинуть вас, дало бы мне краткую передышку в моей вечной печали, один момент избавления от нескончаемой пытки!»
Его брови грозно нахмурились. Он промолчал, потом вновь заговорил.
«Теперь узнаете от меня, как была сплетена та паутина, в которую вы так охотно попали. Ваши миллионы принадлежали мне. Человек, который оставил их вам в наследство, был отвратительный скупец, злой до глубины души. Силой своих пороков он сделался моим рабом. Обезумев от вечного сбора земных богатств, он убил себя в припадке бешенства. Но он живет, живет более реальной жизнью, в которой узнал настоящую цену человеческих платежей. Вам эта наука еще только предстоит».
Лючио придвинулся ближе ко мне, не отрывая своих пылающих глаз от моего лица.
«Богатство как гений,
даны человеку не для личного удовлетворения, но для оказания помощи тем, которые их не имеют. Но что сделали вы для ваших ближних? Даже книга, которую вы написали, и ради которой вы подкупили стольких людей, была напечатана вами не для пользы и утешения общества, но только чтобы добыть славу для себя. Ваш брак был плодом тщеславия и сластолюбия, и в лице вашей развратной жены вы получили должное наказание. Любви в этом браке не было. Он получил благословение общества, но не благословение Бога. Вы отреклись от Бога. Он вам был не нужен. Каждый шаг вашего праздного существования был сделан только для благополучия самого себя. Теперь же я выбрал вас из числа всего человечества, дабы вы увидали и услыхали то, что никто не видел и не слышал по эту сторону жизни. Я выбрал вас потому, что в глазах общества вы благонравный и уважаемый человек. Мир не назовет вас преступником. Вы никого не зарезали, ни у кого ничего не украли. Ваши прелюбодеяния не превышают меру прелюбодеяний большинства людей. И ваше богохульство не сильнее того, что пишут нынешние литераторы.
Однако вы виновны в главном преступлении этого века, в похотливом эгоизме. Это худший грех, который только возможен, потому что он почти неисправим. Убийца может раскаяться и спасти 100 жизней взамен той, которую он погубил. Вор может загладить свою вину честным трудом, сластолюбец умертвить свою плоть или вымолить себе прощение. Но для эгоиста нет возможности покаяться, так как он считает себя совершенным, а Творца за нечто низшее. Нынешнее столетие дышит эгоизмом. Любовь к себе, поклонение к деньгам вкрались в жизнь, умерщвляя всякую живую мысль, всякое хорошее чувство. Ради грубой наживы испортили самые живописные уголки земли. Родители и дети, жены и мужья готовы убить друг друга из-за мелкой горсти золота. Бог отвержен, рай закрыт, и разрушение омрачает эту планету, знакомую ангелам под названием «Звезды печали».
Не ослепляйтесь более, миллионер. Коего миллионы были употреблены только в угоду себе, а не для облегчения мирской грусти. Ибо теперь, что мир вполне развращен, что эгоизм царит над всем, и лукавство заменяет честность, что золото — цель человеческого тщеславия, и чистота отвергается, что поэты учат разврату и наука богохульству, когда любовь осмеяна и Бог забыт, конец близок.
Я принимаю участие в этом разгроме, ибо человеческие души переживают свои телесные оболочки. Когда эта планета исчезнет, как пузырь в воздухе, души мужчин и женщин продолжат свое существование, как продолжает существовать душа женщины, которую вы любили, и душа матери, родившей ее, как существуют все мои почитатели, проходящие через 1000 изменений, пока они не направят свой путь к краю. И я продолжаю жить с ними, и только когда они вернутся к Богу, очищенные, совершенные, то вернусь и я, но не раньше. Он опять приостановился, и я услыхал отчаянные вздохи многих голосов. Имя Ариманец внезапно пронеслось по тихому воздуху. Я вздрогнул и прислушался. Ариманец? Или все же Риманец? Я посмотрел на него со страхом. Всегда прекрасное его лицо теперь казалось неземным. Глаза блистали, как живое пламя.
«Вы думали, что я ваш друг», — сказал он.
«Вы должны были знать, что я ваш враг.
Кто бы ни льстил человеку за его добродетель и не потворствовал его порокам, тот, несомненно, его злейший недруг, будь он ангел или демон. Но вы считали меня за удобного товарища,
Я был обязан служить вам, я и мои подчиненные. Вас не хватило чутья, чтобы это понять.
О, вы презрительный насмешник всего сверхъестественного. Вы не задумались над тем, через чье страшное посредство совершались все чудеса вашего праздника в Вилосмире. Вы мало думали, что злые духи готовили дорогой банкет и разливали сладкие вина.
Невольный стон вырвался из моей груди. Я дико осмотрелся. Неужели могила не откроется передо мной, и я не избавлюсь от этой пытки?
«Да», — продолжал Лючио, — «пир подходил к нынешним требованиям. Общество насыщалось до бесчувствия, и жители ада прислуживали ему. Мои подчиненные были похожи на людей. На самом деле существует мало разницы между человеком и дьяволом. Но что это было за уважаемое собрание? Во всех своих летописях Англия не могла бы найти второго столь странного торжества».
Жалобные рыдающие голоса раздавались все громче и громче. Я весь дрожал. Ум переставал мыслить. Риманец посмотрел на меня с неожиданным выражением не то жалости, не то удивления.
«Каким смешным вы, люди, изображаете меня! Какими мелкими человеческими принадлежностями награждаете меня! Если бы я был так отвратителен, как меня описывают, то, пожалуй, было бы лучше. Никто не выбрал бы меня товарищем, никто не считал бы за друга. Я становлюсь таким, каким этого требует каждый человеческий нрав. Такова моя судьба, таково наказание, возложенное свыше. Но даже под этой человеческой маской люди признают во мне что-то высшее. И неужели вы думаете, что когда Верховный Дух Творца принял земную оболочку, люди не признали в нем своего властелина? Нет, признали. И, признавая, убили его. Как всегда убивают все то, что носит отпечаток божественного. Лицом к лицу я стоял с ним на высокой горе и исполнил свой обет искушения. Миры и царство, власть и силу, что все это могло быть для правителя вселенной?
«Отойди от меня, сатана!»
— раздался божественный голос. «О, чудное поведение! О, счастливый отдых!» В тот самый вечер я достиг врат рая и внимал пению ангелов.
Его голос понизился и исполнился несказанной грустью.
«Но что мир сделал со мной и с моей вечной скорбью?» — продолжал он. «Не объявил ли он, что я радуюсь злу? О, человек, которому по воле Всевышнего я открываю часть тайны моей погибели, узнай раз и навсегда, что невозможной радости во зле. Зло — деяние человека, моя мука, печаль Бога. Каждый грех каждого смертного обостряет мои страдания, удлиняет мой приговор. Однако я должен помнить свой обет. Я поклялся, что буду искушать человечество, что приведу его к погибели. Но человек не клялся уступать моим искушениям. Он свободен, и если он противится, я ухожу. Если принимает меня, я остаюсь. Вечное правосудие так порешило. Человечество, направленное Богу человеком, должно совершить свое искупление и одновременно мое».
Тут, внезапно приблизившись, он протянул мне руку. Его стан возвысился, сделался еще более величественным.
«А теперь пойдемте», — сказал он тихим голосом, в котором слышалась угроза. «Пойдемте, перед вами откроется тайна. Вы узнаете, с кем вы прожили так долго, в чьем обществе вы плавали по опасным морям. Горделивый и надменный, как вы, он все же не так преступен, так как признает Бога своим властелином».
При этих словах громовой удар оглушил мне уши. Все окна по обе стороны каюты распахнулись, и я увидал странный блеск обнаженных сабель, направленных кверху. Потом Почти без сознания я почувствовал, что меня схватили, куда-то помчали. Через мгновение я очутился на палубе пламени, безвольным узником сильных невидимых рук. Подняв глаза в смертельном отчаянии, готовясь к адским пыткам с какой-то уверенностью в душе, что молить Бога о милосердии слишком поздно, я увидал вокруг себя ледяной мир, над которым солнце будто никогда не стояло. Зеленоватые стеклянные стены обрамляли судно со всех сторон. Волшебные дворцы, башни и ледяные своды составляли нечто вроде большого города. Над холодно блиставшими льдинами круглая луна, как бледный изумруд, светила. А как раз против меня, спиной к мачте, безмолвно стоял не Лючио, а ангел со знакомым мне лицом.